Выпуск новостей с последними известиями нас знакомит моя коллега Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема сегодняшней нашей программы – новое правительство России. Оно сформировано, имена министров известны. Минимум изменений как в составе, так и в политике кабинета. Таковы первые комментарии экспертов на эту тему. Их можно услышать в нашей программе. Ну а кроме того, наши традиционные рубрики «Новости двух мегаполисов», «Экономическая панорама», «Спорт» и «Обзор центральных российских газет». Итак, накануне стал известен новый состав российского правительства. Президент страны Владимир Путин объявил вечером, что в его состав вошли все министры из предыдущего кабинета, кроме Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила Зурабова. Повышен в должности министр финансов Алексей Кудрин, ставший вице-премьером. Посты первых вице-премьеров сохранили за собой Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, а посты вице-премьеров Александр Жуков и Сергей Нарышкин. Нарышкин же остался и руководителем аппарата правительства. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Стабильность в стране и неопределенность во власти – вот два состояния, которые Владимир Путин хотел поддержать, проведя отставку кабинета и обновив правительство лишь на три персоны. Почему именно эти трое, рассуждает руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Мы видим отставку трех человек, абсолютно разных, кроме одного. Они все непопулярны в глазах избирателя. Будь то господин Зурабов, будь то господин Греф, будь то господин Яковлев. Все они отвечали за вещи, тесно связанные с избирателями. Жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и снабжение лекарствами и экономика. Иначе как предвыборной жертвой это изменение назвать трудно.
Теперь, по идее, новое правительство из-за увольнения непопулярных по разным причинам Грефа, Зурабова и Яковлева должно нравиться народу больше. Но желание нравиться публике не перешло некоего кремлевского здравого смысла, отмечает политолог Станислав Белковский. По словам этого эксперта, настоящего урагана над головами чиновников не пронеслось.
Мы видим, что правительство не претерпело кардинальных изменений ни по структуре, ни по составу. Это означает, что логика не расплескать, предотвратить какие бы то ни было потрясения, которые могли бы хотя отчасти нарушить фирменную путинскую стабильность, остается доминирующей. Очевидно, тенденция на вытеснение политических фигур, таких как Герман Греф или Михаил Зурабов, определявших идеологию и курс веренных их попечению федеральных министерств, и замена их высокопрофессиональными, но техническими, такими как Эльвира Набиуллина или один из лучших финансистов России Татьяна Голикова. Кстати, поскольку она является супругой Виктора Христенко, министр промышленности и энергетики, теперь в полном соответствии с прецедентом Зубкова-Сердюкова Христенко также должен подать демонстративное прошение об отставке, даже если шансов удовлетворить это прошение немного.
Если даже Виктор Христенко подаст в отставку, что маловероятно, то кадровые изменения в российской власти и тогда не будут выглядеть драматичными. Зачем же все это было сделано? Эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова уверяет, что Владимиру Путину захотелось перетасовать колоду, поскольку некоторые в ней почувствовали себя королями.
Я бы не стала недооценивать того, что произошло. Очевидно, Владимир Владимирович имеет основания для того, чтобы таким шагом заставить всех вновь понять то, что он является демиургом, основным арбитром и, более того, создателем, инициатором российской политики, что его списывать со счетов было бы и преждевременно, и опасно.
Между тем, как-то забылось, что пост прежде всего потерял Михаил Фродков. И если правда, что он симпатизировал одной из противоборствующих в Кремле группировок, то теперь шансы этих группировок равны. И все опять понимают, кто в доме, как выразилась Лилия Шевцова, демиург. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Отставку непопулярных, как говорят эксперты, министров и возможное изменение экономической политики в правительстве. В связи с уходом Германа Грефа мы попросили прокомментировать руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Я подозреваю, что Греф не вошел в новый состав, потому что он давно просился его отпустить. И он ушел по собственному желанию. Ну, мое такое представление. Может, он сейчас уже и жалеет, но, знаете, когда слово сказал раз, потом уже поздно. И думаю, что на самом деле он предпочитает найти себе другую работу. Что касается Зурабова, то просто, я думаю, его ставка была предопределена. Прежде всего, истории с фондом обязательного медицинского страхования, поскольку там совершенно очевидные были признаки коррупционного скандала. И, во-вторых, истории с этими лекарствами льготными, вся работа оказалась провалена. Ну, в общем, так сказать, вытаскивали ее, вытаскивали, но общее впечатление общества было негативное. И хотя он хороший менеджер и мог бы добиться больших успехов, надо сказать, что ему и достался такой самый-самый тяжелый участок. Замена, ну вот, значит, учитывая то, что там, видимо, важную роль играли финансовые различные накладки, злоупотребления, решили поручить это Голиковой. Голикова классный финансист. С трудом себе представляю, как без нее будет справляться Кудрин. Более высокий пост, ну, откроет для нее какие-то новые возможности. Хотя не думаю, что ей удастся добиться серьезных успехов в деле реформирования здравоохранения и так далее. Что еще? Изменений в политике я не ожидаю.
Вот, как раз я об этом и хотел спросить, об изменениях в экономической политике.
Да.
С уходом такой фигуры, как Герман Греф.
Политику реально определяли не в Белом доме, а в Кремле. Уже давно либеральный вектор в значительной степени был утрачен. Что, как сейчас будет развиваться, я думаю, что это по-прежнему будет направление на усиление интервенционистской политики, то есть усиление вмешательства государства в экономику. Политика более расходная. В остальном я не вижу пока заметных, то есть возможности заметных подвижек. Произойдут какие-то изменения в экономической ситуации, наверное, будут изменения в политике. Пока нет у меня оснований для такого рода расчетов на это. Самое главное для России – это политика даже не в области экономики, а в области государственного строительства, наведение порядка в правоохранительных органах, в суде, в обеспечении законности и в социальных реформах, образования, здравоохранения, пенсионная система и так далее. Довольно серьезный, сложный, большой комплекс. Не думаю, что это правительство может добиться серьезных подвижек по всем этим направлениям.
Евгений Григорьевич, у меня последний вопрос. Ну, по вашим словам, выходит, что эти изменения в кабинете министров столь несущественны, что возникает вопрос, а зачем же вообще тогда нужно было менять правительство, отправлять в отставку правительство Фродкова?
Фродкова надо было отправлять в отставку, это очевидно. Он был в переходной фигуре, а здесь нужна была фигура, которая могла играть серьезную роль в смене руководство. Значит, премьер-министр либо сам становится претендентом, либо он должен сыграть роль, так сказать, стабилизирующего начала в процессе смены президента. Поэтому, так сказать, он все равно должен был уйти. Это было очевидно. О том, что появился Зубков пока, который пока кажется ничем не лучше, чем Фродков, ну, посмотрим, сейчас пока говорит рано. А что касается остального, повторяю вам, политика делается не в Белом доме, политика делается в Кремле. Как там получится, посмотрим.
Таково мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. После краткой сводки новостей мы к этой теме в нашей программе еще вернемся. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер Государственной Думы Борис Грызлов выразил надежду на тесное взаимодействие парламента с новым правительством, состав которого был объявлен вчера президентом. По словам Грызлова, партии «Единая Россия» выдан большой кредит доверия. Все единороссы сохранили свои посты. В Чечне освобожден Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЕ, похищенный 10 сентября. В Киргизии прекратило существование оппозиционное движение «За достойное будущее Кыргызстана». Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» выступила за избрание единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов 2 декабря. Сегодня проходит съезд партии «Социальной справедливости». Басманный суд Москвы вернулся к рассмотрению дела Андрея Пиантковского, известного политолога и публициста, члена бюро партии «Яблоко». Прокуратура требует признать экстремистскими несколько его книг. На юге Ирака, в городе Басра, при взрыве погибли трое полицейских, 20 человек ранены. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», вот некоторые его темы. Фильмы кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Интервью с британским кинорежиссером и драматургом Филиппом Ридли. Эссе Бориса Парамонова «Взрослым о детях». Истории любви Карл Май и Клара Пло. Ведет программу Дмитрий Волчек. Ну а мы снова о переменах в правительстве России. Состав нового кабинета министров стал известен накануне вечером. Есть уже реакция из Америки. Мой коллега Юрий Жигалкин побеседовал с профессором Маршалом Голдманом, содиректором Центра российских исследований Гарвардского университета. Маршал Голдман был в группе западных специалистов по России, встречавшихся с президентом Путиным буквально пару недель назад.
Профессор, какова ваша интерпретация этого шага российского президента?
Этот шаг выглядит отчасти загадочным. Единственной значительной жертвой перестановок оказался Герман Греф, в то время как его союзник в правительстве Алексей Кудрин получил повышение, став в правительственной табеле о рангах вровень с главными, как считается, претендентами на роль преемника Путина. При этом трудно поверить, что у Кудрина есть даже слабые шансы стать наследником Путина. Не исключено, конечно, что отчасти перетряски кабинета стали результатом личных предпочтений нового премьер-министра. Совершенно определенно в данной ситуации можно сказать лишь одно. Российский президент делает все возможное, чтобы, что называется, не быть списанным преждевременно со счетов. Он мастерски держит свое окружение в полной неуверенности относительно того, на ком может остановиться его выбор. Таким образом, Путин гарантирует, что он остается, так сказать, мужчиной в доме до самого конца своего срока. Тем не менее, профессор, у вас, видимо, есть собственная теория относительно планов российского президента. Во время нашей встречи с Путиным 2 недели назад он сказал, что он считает, что есть 4-5 человек, способных реально претендовать на президентство. В тот момент он не назвал никаких имен, и пресса тут же начала строить догадки. Мне же выпала возможность спросить у него самого, кого он имел в виду. Это произошло после нашего общего разговора. Неожиданно для меня Путин назвал имена Явлинского-Зюганова, людей, в шансы которых поверить почти невозможно. Когда я упомянул забытого им Иванова, Путин сказал: «О да, Иванов». Словно это имя маячит у него где-то на втором плане. А не было ли у вас ощущения, что президент Путин вас дразнил? Это было сказано им очень серьезно, без тени улыбки. Хотя Путин, конечно, способен на подобные розыгрыши. Особенно, когда это касается людей, которых он вытолкнул с реальной политической сцены. Профессор, помнится, несколько месяцев назад, когда мы с вами обсуждали назначение 2 новых вице-премьеров, Иванова и Медведева, вы увидели в том шаге президента Путина, скажем так, демократический зачин, считая, что Путин дает возможность и себе самому, и стране оценить, кто из 2 этих людей будет лучшим кандидатом в президенты. Как вы сегодня оцениваете политические рокировки российского президента? Я думаю, что, к сожалению, он исходит из своих собственных интересов, из того, что лучше для него, а не для российской политической системы. Без сомнения, сейчас его цель — удержать всю полноту власти в своих руках как можно дольше. Если бы он дал этим 2 кандидатам показать себя, показать, на что они способны, в сравнительно честной конкуренции на своих местах, это бы послужило на пользу демократии в России. Сейчас же на сцене появляется 3-я фигура – тесть министра обороны. Появляется ощущение семейного подряда в правительстве. Я не могу утверждать, что все это смертельно для российской политической системы, но, на мой взгляд, было бы гораздо лучше для всех, если бы Путин объявил о своих предпочтениях сравнительно задолго до выборов, дал возможность обществу всерьез присмотреться к кандидату и сделать для себя выбор. Это помогло бы поддержать стабильность политической системы, которую сейчас все больше увязывают с присутствием на политической сцене Владимира Путина, и обеспечило бы плавный переход власти в руки новой администрации, нового лидера. И чем быстрее будет известен основной кандидат, тем лучше. До президентских выборов ведь остается все меньше времени. Профессор Маршал Голдман комментировал перестановки в российском правительстве.
Интервью с ним записал мой коллега в Америке Юрий Жигалкин. Центральная российская пресса тоже успела откликнуться на перемены в правительстве, вернее, на его не сильно изменившийся, но, тем не менее, новый состав. И сейчас рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Итак, какие комментарии в прессе, если я не ошибаюсь, больше редакционных, чем экспертных комментариев?
Есть кое-какие уже экспертные оценки, но действительно в основном журналисты сами оценивают произошедшие изменения, и оценивают они их как косметические, минимальные и так далее из того же синонимического ряда. Вот процитирую редакционный комментарий в газете «Ведомости». Озаглавлен он «Техобслуживание», что тоже, в общем, достаточно красноречиво. Изменения состава и структуры правительства следует признать косметическими и полностью оправданными главной целью смены кабинета, о которой говорил еще Михаил Фродков Владимиру Путину в момент увольнения. Это была цитата: «Цель создавать никаких ограничений в принятии решения о выстраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями». Ну, сохранение постов большинства министров, как предполагают «Ведомости», должно обеспечить работоспособность исполнительной власти в напряженный предвыборный период. Газета перечисляет, какие министры имели положительный баланс доверия перед сменой правительства. Это Сергей Шойгу, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Рашид Нургалиев, Александр Жуков, Владимир Устинов, Александр Соколов. Ну, а отрицательный это Михаил Зурабов, который самый одиозный министр по оценке граждан, Владимир Яковлев, Алексей Гордеев, Герман Греф, Алексей Кудрин, Игорь Левитин, Юрий Трутнев, Андрей Фурсенко и Виктор Христенко. Вот так вот оценивают «Ведомости» произошедшие изменения. Отмечает издание вот еще что. «Левада-центр» сравнил ожидания граждан от смены правительства в 2004 и 2007 годах. И тогда и сейчас почти половина опрошенных считали, что ничего не изменится. В 2007 чуть больше народу ждет ухудшения и чуть меньше улучшения. При этом граждане скорее склоняются к тому, что правительство Фродкова уволить было необходимо. Основные претензии – рост цен и падение доходов населения, плохая социальная защита населения, коррупция, отсутствие продуманной программы. Парадоксальная позиция, отмечает издание. Это правительство плохое, его надо уволить, но новое будет ничуть не лучше. По мнению граждан, эффективность правительства не зависит от структуры и персонального состава. «Комсомолка» вопрошает, чего ждать от нового правительства. Вряд ли в ближайшее время будут какие-то особенные реформы. Разве что могут быть изменения в структуре. Слишком громоздкие и неповоротливые некоторые ведомства, те же Минпромэнерго и Минздравсоцразвитие. У социалки накануне выборов появилось приятное лицо. Пособия и пенсии будут расти. Бюджетникам тоже добавят денег, благо в казне их хватает. Но вот теперь о приятных лицах. Это тоже все практически отмечают, что на два ключевых поста министерских назначены женщины. Эльвира Набиуллина на Минэкономразвитие, Татьяна Голикова на Минздравсоцразвитие. Отмечается еще такая тенденция, как непотизм в кабинете министров.
Как?
Семейственность. Так вот, семейственность усугубилась. Если Анатолия Сердюкова не отпустили в отставку, в которую он просился именно по этой причине, так вот, мало того, к этому еще добавилась супружеская пара. Христенко, который занимается промышленностью, и Голикова, которая занимается социалкой. Но тут что хочу отметить, что уже журналисты обратились, а законно ли это, возможно ли это. Ну, так вот, как утверждает Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, закон не устанавливает в данном случае ограничений. Ограничения касаются государственных служащих, а потолок госслужащих – замминистра. Министр – это государственная должность, и работают они согласно закону о правительстве, где никаких ограничений нет.
Ну, давайте на этом тему нового состава правительства мы, пожалуй, закроем в нашей программе. Тем не менее, от политики не уходим. Накануне вечером стало известно, что вроде как «Единая Россия» определилась с первой тройкой в списке на выборы в Государственную Думу, и состав этой тройки оказался достаточно неожиданным.
И тут мы продолжаем тему феминизации. ибо в этой тройке возникло женское лицо, опять же приятное. Тут, значит, речь идет вот о чем. Не то, что определилось, это один из возможных составов был назван, причем он был назван впервые официально. В принципе, о возможности включения олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой в федеральный список анонимные источники в партийных кругах «Единой России» говорили еще в начале сентября. Но вот вчера представитель «Единой России», заместитель руководителя фракции Валерий Рязанский, сказал как раз, что вот самая обсуждаемая тройка для включения в списки — Грызлов, Шойгу и Журова. Ну, о том, что два первых места будут заняты Грызловым и Шойгу, говорилось еще 28 мая, так что это тем более не новость. Ну, что тут можно сказать? Ведомости напоминают, что на выборах в марте 2007 года Светлана Журова прошла по списку «Единой России» в парламент Ленинградской области. Летом руководство партии утвердило ее кандидатуру на партийное голосование в региональном отделении области. Но в итоге Журова в праймерис не участвовала. Все вопросы, связанные с ее выдвижением, простите, решались в Москве. Есть уже определенные тоже экспертные оценки. Первое место в списке единороссов повышает политическую капитализацию председателя партии Грызлова, которому нужно зафиксировать решающую роль в партии. Об этом говорит Константин Симонов, генеральный директор Центра политической конъюнктуры. И он, и Сергей Марков тоже считают, что вероятным лидером списка председателя правительства станет Виктор Зубков или Сергей Иванов или Дмитрий Медведев. Во всяком случае, это будет серьезная фигура на политическом поле.
Валерий, ну и давайте еще очень коротко об достаточно важной теме. На рассмотрение в Госдуме вскоре может появиться новый законопроект, который предусматривает уголовное наказание за отрицание итогов Великой Отечественной войны.
А сообщил об этом спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Он пообещал принять такой закон. Закон о преследовании лиц, оправдывающих преступления нацистов, введет нашу страну в круг государств, ответственно относящихся к дискуссии об истории. Об этом пишет газета «Ведомости» в своем редакционном комментарии. В Австрии, Румынии и Чехии оспаривающий геноцид евреев в годы Второй мировой войны может оказаться за решеткой на срок от полугода до 10 лет. В Германии, Франции и Израиле до 5 лет. Во Франции ожидает одобрение Сенатом, принятый в октябре 2006 года Национальной Ассамблеей, закон об уголовной ответственности за отрицание преступления почти вековой давности геноцида армян в Османской империи 15 года. Однако в том, что к Великой Отечественной войне отношения совершенно однозначно, сомнений нету. Но, кстати, «Ведомости» отмечают, что в отношении фигуры Сталина, известного жуткими репрессиями, Грызлов высказывался как о незаурядном человеке, много сделавшем в годы войны.
Спасибо, Валерия. Вот такой подробный обзор прессы был у нас сегодня. Его подготовила Валерия Шабаева. Напомню вам, что в 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». Гостем нашей студии будет Борис Немцов, один из лидеров списка партии «Союз правых сил» на выборах в Государственную Думу. Проведет программу Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Вчера поздно вечером стал известен состав нового правительства России. Его обнародовал президент Владимир Путин. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. В Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в ПАСЕ Вагап Тутаков, похищенный 10 сентября. По данным правозащитного центра «Мемориал», в субботу похитители высадили Тутакова из машины возле офиса уполномоченного по правам человека в Чечне. Депутаты Самарской областной думы поддержали кандидатуру бывшего губернатора Константина Титова на пост представителя региона в Совете Федерации. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов 2 декабря. Сегодня проходит съезд партии «Социальной справедливости». Московская региональная конференция «Коалиция «Другая Россия»» выступила за избрание единым кандидатом в президенты от оппозиции Гари Каспарова. В Киргизии прекратило существование оппозиционное движение «За достойное будущее Кыргызстана». Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке один из его бывших лидеров, экс-премьер Феликс Кулов. Басманный суд Москвы возвращается к рассмотрению дела Андрея Пиантковского, известного политолога и публициста, члена бюро партии «Яблоко». Прокуратура требует признать экстремистскими несколько его книг. На юге Ирака, в городе Басра, при взрыве погибли трое полицейских, 20 человек ранены. В Бейруте в обстановке чрезвычайных мер безопасности депутаты ливанского парламента собрались на заседание, чтобы начать выборы нового президента страны. Новым премьер-министром Японии стал 71-летний Ясуо Фукуда, глава правящей либерально-демократической партии.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Вера Володина.
Москва. Сегодня вечером протестующие против выселения жители общежитий трехгорной мануфактуры проводят пикет у памятника героям 1905 года. Их общежитие находится в центре Москвы, рядом с домом правительства. Ветхие дома будут сносить, и руководство компании пытается переселить рабочих на окраины в худшие условия. Люди отказываются от требований написать заявление о желании переселиться. На прошлой неделе в общежитии отключали свет и воду. Воду вернули после того, как граждане перекрыли уличное движение, захватив в заложники представителей администрации предприятия. Все рабочие, около 1000 человек, имеют постоянную московскую прописку и живут в общежитиях трехгорки более 20 лет. Петербург. На Витебском вокзале готовится к установке памятника проектировщику первой железной дороги России Францу фон Герстнеру. Автор памятника, скульптор Салават Щербаков, не первый раз сотрудничает с железнодорожным ведомством. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что на площади трех вокзалов в Москве стоит памятник его работы Павлу Мельникову, одному из разработчиков дороги Москва-Петербург, Александр Гершов.
Памятник высотой 1,4 метра, его установят в световом зале вокзала. Проектировщик Транскосельской железной дороги господин фон Герстнер будет запечатлен в полный рост с макетом паровоза в руках. Открытие памятников приурочено к 70-летнему юбилею российских железных дорог. Началом их истории как раз и принято считать 30 октября 1837 года, когда состоялось официальное открытие Царско-Сельской железной дороги. Франца фон Герстнера его приглашали, он пришел к императору, предложил этот проект и построили Царско-Сельскую железную дорогу. Он именно спроектировал по нашей местности, достаточно болотистой в Петербурге. И на этом поезде он был первым кондуктором-машинистом российским. Провел этот паровоз, который прошел впервые по этой линии.
Памятник Францу фон Герстнеру откроют 30 октября к 170-летию российской железной дороги. Москва. Решение о повышении транспортного налога будет принято городской думой в ноябре. Налог для легковых автомобилей увеличится в 1,5 раза. Мэр Москвы предлагает отменить транспортный налог для малолитражных автомобилей, полагая, что так будет создан стимул покупки маленьких машин, и это поможет в борьбе с дорожными пробками. Петербург. Первый в России музей игральных карт открывается завтра в Петергофе в одном из зданий так называемых кавалерских домов дворцового правления. Основа экспозиции – две частные коллекции – петербургская и нью-йоркская. Кроме игральных карт, в коллекции образовательные, гадальные, географические, рекламные, исторические, политические карты, а также книги, графика, живопись, фарфор и аксессуары на карточную тематику. Всего около 30 тысяч единиц хранения, начиная от XVI века, более 6 тысяч колод. Но посетители увидят только 1000 из них. Москва. Главный архитектор города Александр Кузьмин заявил, что символ советской эпохи, монумент рабочей колхозницы, после окончания реставрации в 2010 году, установят на прежнее место у Всероссийского выставочного центра. Новости Москвы и Петербурга, 25 сентября, Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Санкт-Петербурга. Тема репортажа – социальное такси. За год существования этой услуги уже можно говорить о первых результатах. Год назад в городе был принят закон, который позволяет некоторым категориям граждан пользоваться этим сервисом за небольшие деньги ездить на такси. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Закон о специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Петербурге принят около года назад, и за это время стало ясно, насколько востребовано в городе социальное такси. Только за первое полугодие 2007 года количество заявок превысило 10 тысяч. О том, что такое социальное такси и кто имеет право им воспользоваться, говорит руководитель информационно-справочной службы, принимающей заявки от населения, Любовь Ращупкина.
Принято заявок, если посмотреть, с января 2007 года около 15 тысяч. То, что мы вот осуществляем непосредственно перевозки по гражданам. А кого? Тех граждан, кто по закону имеет право. Инвалиды по зрению, это инвалиды-опорники, это дети-инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны. Вот это те категории, которые по закону имеют право пользоваться услугами социального такси. Мы все вместе стараемся, чтобы как можно больше людей знали об этом, могли воспользоваться этой услугой. Машин у нас было 26, сейчас с 1 сентября у нас 39 машин. На мой взгляд, все равно не хватает. Мы принимаем заявочки заблаговременно за день-два. Почему? Потому что на завтра сложнее реализовать. Не хватает у нас транспорта. И, как правило, наши граждане пользуются услугами социального такси в утреннее время, что вызывает, так сказать, неудобства. И у транспортных организаций может так получиться, что большое количество заявок на одно и то же время. И машин все равно не будет хватать.
Вообще-то такси сегодня очень дорогое удовольствие. Как определяется стоимость вашего социального такси?
Стоимость определяется в соответствии с тарифами, стоимость проезда. Это 2 рубля километр. Клиент платит у нас 10% стоимости. Все остальное берет на себя город. Если поездка стоит 500 рублей, по оптимальному маршруту рассчитывается поездка в соответствии с действующими тарифами, значит, клиент платит 50 рублей. Есть такая услуга, как ожидание. Ожидание не более 2 часов. Если клиент приезжает у нас, скажем, в поликлинику или там, в отдел социальной защиты населения, то машина будет его ждать не более 2 часов. 30 рублей в час для клиента. Проблемы возникают, конечно, по мере обращения граждан. Граждане наши хотят расширения, скажем так, социально значимых объектов. Если, скажем, человек звонит, и ему нужно поехать в какой-то театр, которого, ну, не то что формально, да, у нас существует перечень 3500. Что-то туда попало, что-то не попало. Мы можем, если мы знаем, что это театр, по виду социально значимых объектов он относится к культурно-зрелищным. Мы знаем, что это существующее учреждение. Мы просто дополняем. Если он, этот театр или это учреждение, по видам можно отнести к тем видам, которые уже законом закреплены. А если речь пойдет о тех видах социально значимых объектов, которые не закреплены законом, это религиозные, это кладбище, это крематории, мы откажем, потому что по видам социально значимых объектов их нету. Ведь виды социально значимых объектов, они прежде всего для маломобильных групп населения, для того, чтобы они могли реализовать свои права и свои льготы в отношении там, пенсии, пособий, в отношении своего здоровья, да, получить какие-то технические средства реабилитации, сходить в театр и так далее. Чтобы вот эти маломобильные группы населения приблизить к жизни, этот закон принимался и разрабатывался перечень, соответственно, социально значимых объектов. Жизнь диктует другое. Люди хотели бы еще поехать туда, но на сегодняшний день мы им отказываем.
Это действительно большая проблема, говорит начальник городского центра по начислению и выплате пенсии и пособий Семен Иванов.
Пока правительство не смогло найти возможность расширить этот список. К тем 14 группам 3500 объектов добавить пока не смогли. Но планируют со следующего года увеличить количество граждан, которые могут данной услугой пользоваться. Причем это более чем в 2 раза. Еще некоторые группы инвалидов-опорников, пенсионеры старше 80 лет, второй группой инвалидности обладающие или второй степенью ограничения к труду. Это на 110 тысяч примерно увеличится количество потенциальных пользователей данной услуги.
Понятно, что машин понадобится гораздо больше.
Недавно нами было подписано 9 договоров с транспортными компаниями дополнительно, которые обещали предоставить порядка 300 машин еще. Это услуга, которая к сфере обслуживания относится, и всегда проблемы существуют, то есть взаимодействие живых людей. Транспортные проблемы существуют, это пробки в городе. Мы порой не можем проехать по оптимальному маршруту, потому что он перекрыт. Возникает так или иначе конфликтная ситуация. Опять-таки взаимодействие с транспортными компаниями хотелось бы более конструктивно.
Значение социального такси для людей, нуждающихся в нем, трудно переоценить. Если оно действительно получит широкое распространение, многие инвалиды, буквально запертые в своих квартирах, смогут жить гораздо более активной жизнью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» новости высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова о новых открытиях ученых.
Главная тема выпуска. Ученые из Института биотехнологии и наноматериалов в Сингапуре создали портативный прибор, который может идентифицировать вирус птичьего гриппа H5N1 менее чем за 30 минут. Разработчики утверждают, что новая методика, помимо скорости анализа, также отличается дешевизной. О новом методе определения H5N1 рассказывает Александр Костинский.
Сегодня на идентификацию вируса уходит от нескольких дней до нескольких суток. Однако, чем выше скорость анализа, тем меньше вероятность эпидемии в том случае, если штамм вируса птичьего гриппа изменится и начнет передаваться от человека к человеку. Для увеличения скорости диагностики разработчики из Сингапура используют метод электронного парамагнитного резонанса. В этом методе регистрируется спектр поглощения, по нему можно судить о составе вещества. Белки и нуклеиновые кислоты, из которых состоит вирус, сами не обладают парамагнитными свойствами. Однако в их присутствии и в зависимости от их строения частицы парамагнетика ведут себя особым образом. Тестовый образец прибора идентифицировал вирус за 28 минут.
Новости коротко. В Политехническом институте Ренселира США разработали компьютерную программу, способную проследить генетическую историю целых наций и определять предков в нескольких поколениях. Алгоритм отслеживает участки генокода, различающиеся у разных людей всего на один нуклеотид. Такая вариация структуры ДНК называется однонуклеотидным полиморфизмом. В геноме человека их сотни тысяч, хотя в целом наследственный материал повторяется на 99%. Американские ученые из университета Дьюка предложили новый метод нанесения микроструктур с четким краем. Такие процессы носят название микропечати. Для того, чтобы создать оттиск заданной формы на поверхности, изготавливается печать из полимера. Однако из-за диффузии разрешение на краях полученной микроструктуры почти всегда лежит за пределами 100 нанометров. Американские специалисты используют биополимер, который катализирует реакции, происходящие на границах печати, и тем самым сводит диффузию к минимуму. Благодаря этому разрешение можно довести до 2 нанометров. Исследователи Национального аэрокосмического агентства США НАСА могут проследить изменения биологической активности поверхности Мирового океана за последние 10 лет. Специалистам помогут фотографии Земли, полученные со спутника, находящегося на орбите с 1997 года. По спектру изображений ученые надеются понять, как менялась активность фауны в океане и установить закономерности ее миграции.
Панораму высоких технологий подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Говорит «Радио Свобода», сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
Спикер Государственной Думы Борис Грызлов выразил надежду на тесное взаимодействие парламента с новым правительством, состав которого был объявлен вчера президентом. По словам Грызлова, партия «Единая Россия» выдан большой кредит доверия. Все единороссы сохранили свои посты. В Чечне освобожден Вагап Тутаков, бывший представитель парламента Ичкерии в Парламентской ассамблее Совета Европы, похищенный 10 сентября. В Киргизии прекратило существование оппозиционное движение «За достойное будущее Кыргызстана». Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» выступила за избрание единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов 2 декабря. Сегодня проходит съезд партии «Социальной справедливости». Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению дела Андрея Пиантковского, известного политолога и публициста, члена бюро партии «Яблоко». Прокуратура требует признать экстремистскими несколько его книг. На юге Ирака, в городе Басра, при взрыве погибли 3 полицейских, 20 человек ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В это время, как обычно, у нас в эфире экономическая панорама с последними событиями в мире бизнеса. Нас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз темпов роста экономики России в 2007 году с 6,5 до 7,3%. Министерство прогнозирует также, что объем ВВП России в 2008 году увеличится на 6,4%, в 2009 на 6%, а в 2010 на 6,3%. Рост потребления электроэнергии в России за 8 месяцев 2007 года составил 1,8% и оказался вдвое большим, чем рост объемов ее производства. Такие данные представило Министерство промышленности и энергетики. В общем объеме производства электроэнергии в России доля тепловых электростанций составила в этом году почти 65%, гидростанций – 19,5%. На долю 10 российских атомных электростанций пришлось 16% всей произведенной в стране электроэнергии. Российский холдинг «Интерос», контролирующий в частности компанию «Норильский никель», объявил о продаже своей доли, более 30% акций, в компании «Силовые машины», крупнейшем в России производителе оборудования для энергетики. Эти акции купила компания, контролируемая предпринимателем Алексеем Мордашовым, руководителем и главным акционером металлургической компании «Северсталь». Сумма сделки, на которую уже получено согласие Федеральной антимонопольной службы России, не раскрывается, но по экспертным оценкам она составила примерно 470 миллионов долларов. На этот же пакет акций силовых машин претендовала и немецкая электротехническая компания «Siemens», но дважды получала отказ. «Северсталь» становится теперь крупнейшим акционером силовых машин, контролируя почти 30% акций компании. Еще по 25% плюс одна акция принадлежат РАУ ЕС России и компании «Siemens». Оставшиеся почти 20% акций силовых машин принадлежат миноритарным акционерам. Обменный курс российского рубля к американскому доллару впервые за последние 8 лет повысился до уровня 25 рублей за 1 доллар. Очередной рост курса российской валюты отмечен на фоне продолжающегося падения курса доллара к другим ведущим мировым валютам. В частности, по отношению к единой европейской валюте, курс доллара вчера впервые опустился ниже уровня 1,41 за 1 евро. Объем экспорта нефти из России в страны дальнего зарубежья составил за 8 месяцев года 146 миллионов тонн, на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство промышленности и энергетики. В 2006 году Россия экспортировала 48% всей добытой в стране нефти на общую сумму почти 100 миллиардов долларов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. А завершает программу традиционный выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил. Сегодня мы продолжим подводить итоги мужского чемпионата Европы по баскетболу. Ну а выпуск новостей я начну с событий на женском первенстве континента по этому же виду спорта. Итак, в Италии вчера стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. В первом матче сборная России выиграла у команды Италии 60-55. В другой встрече этой группы, группы С, француженки взяли верх над соперницами из Греции 58-50. В Таиланде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. В понедельник там женщины разыграли комплект наград в категории до 69 килограммов. Золотую медаль выиграла россиянка Оксана Сливенко, установившая новый мировой рекорд в двойборе – 276 килограммов. Это на 1 килограмм лучше прежнего достижения, принадлежавшего Лю Чуньхун из Китая, которая на сей раз была второй с результатом 271 килограмм. Третье место заняла Наталья Давыдова, представляющая Украину. На чемпионате мира по шахматам, который проходит в Мехико, центральная партия 10-го тура между действующим чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и лидером нынешнего первенства Вишванатханом из Индии завершилась в ничью. Также в ничью сыграли россиянин Петр Свидлер со своим соотечественником Александром Морозевичем и венгр Петр Лека с Борисом Гельфандом из Израиля. Левон Аронян из Армении выиграл у россиянина Александра Грищука. Анант уверенно лидирует, у него 6,5 очков, на очко меньше у Гельфанда. Гельфанда по 5 набрали Крамник, Лека и Аронян, по 4,5 Морозевич и Грищук и 4 очка в активе Свидлера. Сегодня будут сыграны партии 11-го тура. Анант встретится с Морозевичем, Гельфанд со Свидлером, Лека с Ароняном и Грищук с Крамником. 9-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги начался вчера одним матчем, в котором «Витязь» с крупным счетом 5-2 выиграл у «Сибири». Остальные встречи состоятся сегодня. После 8 туров лидируют в первенстве «СКА» и «Санкт-Петербурга», набравшие 21 очко, на 3 меньше у «Салавата» Юлаева. Третье-четвертое места делят «Магнитогорский Металлург» и «Динамо», в активе которых по 17 очков. Женский чемпионат Европы по баскетболу, как вы только что слышали в новостях, только еще набирает ход. А 2 недели назад завершилось мужское первенство. Бронзовые медали на нем завоевали баскетболисты Литвы. От новой команды, собранной впервые лишь за месяц до соревнований новым главным тренером, таких высоких результатов не ожидали даже оптимисты, рассказывает наш коллега из Вильнюса Ирина Петерс.
Сборную Литвы, завоевавшую бронзовые медали на чемпионате Европы по баскетболу, дома, несмотря на полночное время прилета команды в Вильнюс, встречали десятки тысяч болельщиков, ликовавших по поводу не только третьего места в Европе, но и завоеванной путевки на Олимпийские игры в Пекине. «Спасибо за бронзу, которая стоит золота». Такими плакатами встречали спортсменов поклонники баскетбола. А их в Литве большинство жителей. Боюсь сказать, какой процент, но такое впечатление, что во время международных баскетбольных соревнований он близок к 100. Среди соотечественников Сабониса, кажется, равнодушных к игре в такие дни не бывает. Болеют все, от домохозяек до политиков, от малышей до пенсионеров. Максимально 5-е место. Такой результат предрекали прагматики литовской сборной, сформированной новым главным тренером Рамунасом Бутоутасом незадолго до чемпионата Европы. Несколько звездных игроков, а это Шарунас Ясикевичус, братья Лавриновичи и капитан сборной Рамонас Шишкаускас, новому наставнику удалось собрать. Но остальные не столь известны и опытны. Однако команда, движимая амбициозными намерениями, сплотилась и сразу стала на чемпионате одним из лидеров. Результативный капитан Шишкаускас в итоге чемпионата попал в символическую пятерку сильнейших игроков Европы. А сама сборная, шутка ли сказать, 7 игр подряд за 11 дней провела рекордно успешно, без поражений. Эту серию прервал лишь проигрыш будущим чемпионам российской команде. Вот как прохожие на улицах Вильнюса оценили итоги чемпионата Европы.
Молодцы, что бронза. Но очень странно, что команда занимает 1-е место по выигрышам, и им, получается, даже нету суток отдыха. Финал был супер, настолько интересный. От России я вообще не ожидал, что они так пробьются, а то, что они выиграли, это вообще супер.
Говорят, что российская сборная вернулась в баскетбольную европейскую элиту.
Ворвалась. Вообще, команда считается средняя, а заняли 1-е место. Ну, это вообще. А другое, что мне понравилось, россияне болели за литовцев, литовцы болели за россиян. Вместе в одних трибунах. Красиво, красиво.
Супер, выиграли 3-е место, отлично. Попали в Пекин.
Обычный прогноз. Одну игру обязаны проиграть. Вот они проиграли не в самый подходящий момент. Наша Литва все-таки маленькая, и такие профессионалы играют отлично.
Литва 3-е место, хотя могла бы, но... Есть как есть. Мы очень рады и спасибо команде за игру.
Это были голоса вильнюсцев. Руководитель Литовского олимпийского комитета Альгимантас Павилонис.
Литовская школа баскетбола опять показала себя на высочайшем уровне. Ладно, мы проиграли одну встречу в полуфинале будущим чемпионом. Но то, что все баскетбольные круги, собравшиеся в Мадриде, говорят про нашу команду, про литовский баскетбол, очень приятно слышать. А второе порадовало то, что российская сборная, которая стала чемпионом Европы, она много сотрудничала с нашими баскетболистами. Приятно. Коллективный баскетбол, который пропагирует вот наши сборные, взяла верх на стилями индивидуалистов.
Некоторые отмечали шутливо, вот чемпионы нынешние, россияне и испанцы, они ученики нашей литовской школы. Кто вытащил россиян, сказал один собеседник. Литовский баскетбол в советские еще времена. Кто научил испанцев хорошо играть в баскетбол? Сабонис.
Но, с другой стороны, это вообще отличие европейского баскетбола. То, что суперзвезда жертвует своими показателями, чтобы достичь командного результата, наверное, это есть та черта, из-за чего баскетбол у нас так популярен.
Ветеран литовского баскетбола, чемпион Олимпийских игр в Мюнхене Модестас Паулаускас во время финального поединка болел за россиян.
Потому что я много лет играл со сборной Советского Союза. Наверное, никто не сомневался в победе испанских баскетболистов, потому что там среди 12, где-то 9-10 игроков на самом высоком уровне. В команде России не было такого большого списка. Заслуга, наверное, тренера Блата, который сумел сплотить. Россия играла лучше, чем она может.
Шарунас Ясикевич, раздавая интервью в Испании, сказал массу нелицеприятных слов в адрес организаторов системы чемпионатов последних Европы. Не он один недоволен, что команда, которая шла без поражений, рекордное количество матчей, такой расклад, который Ясикевич даже назвал дискриминацией, когда команда не имеет таких же условий и времени для отдыха.
Надо было до начала чемпионата, когда приезжали представители всех стран, обсуждали принципы, регламент, вот тогда надо было и спорить, когда давать выходные, когда не давать. Конечно, несправедливо было такое расписание, но сегодня, когда уже чемпионат прошел, махать руками после трафи, это не солидно.
К словам олимпийского чемпиона Модестаса Паулаускаса можно добавить лишь известное изречение. Если победил, можешь говорить что угодно, а если проиграл, то что ни говори, за тебя лучше всего скажет твое место, которому третьему в Европе большинство литовских болельщиков искренне рады.
Это был рассказ Ирины Петерс, корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе. Ну и в заключение, спортивная программа на сегодня в Таиланде. На чемпионате мира по тяжелой атлетике будут разыграны награды у женщин в категории до 75 килограммов и у мужчин до 105. Партии 11-го тура состоятся на чемпионате мира по шахматам в Мехико. В Испании стартует первенство Европы по кёрлингу среди смешанных команд. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд начнутся игры второго группового турнира, а на европейском первенстве по баскетболу тоже среди женщин будут сыграны вторые матчи первого группового турнира. И кроме того, в российской хоккейной суперлиге состоятся встречи 9-го тура.
Спасибо, Наталья. С новостями спорта была моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее тема «Партия Народный союз против Государственной Думы России». Участники передачи – зампред Госдумы, лидер Народного союза Сергей Бабурин и депутат Государственной Думы России Валерий Зубов. Ведет программу Карен Агамиров. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего дня и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продаем оружие Сирии, как мы продаем оружие многим другим.
Во втором туре победил Гарри Каспаров, за которого проголосовали 100.
Взорвалась машина с утра. Сел, завел, сдал назад.
Ситуация с безопасностью в Ираке по-прежнему нестабильна.
Пострадали жилые дома и автострады, затоплены несколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».